Я не утверждаю, что это случится непременно, но кое-кто может посчитать, что у вас не было необходимости убивать человека, что вы уже сделали все для самозащиты, когда... Чушь собачья! Резко оборвала она, но потом вдруг задумалась. Хотя я, кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните. Я лишь посоветовал вам обратиться к адвокату. Послушайте, я ведь просто работяга. Расходов на адвоката мне не потянуть. Оставьте меня ненадолго в покое, я посижу и обдумаю, как быть.
Ты вызвал представителя прокуратуры? Негромко спросил Эйнсли Турстона.
Нет еще.
Поторопись, нам нужно быстрое решение по этому делу.
Турстон кивнул и взялся за рацию. Приехали эксперты-криминалисты и сноровисто взялись за свою работу. Турстону дали только записать номер пистолета, после чего 22-миллиметровый Кэлрон тщательно упаковали в пластик. После того, как криминалисты обследовали телефонный аппарат в квартире Гомес, Турстон позвонил в полицейское управление.
«Мне нужно проверить пистолет». Он дал описание оружия, его серийный номер, а потом в ответ на вопрос сказал: «Начните с округа Дейт. Если понадобится, возьмете потом шире».
Компьютерная служба имела доступ не только к местным спискам владельцев оружия, но и к национальному и даже международному регистрам. Турстон ждал молча, потом вдруг вскинулся.
«Да ладно. Повторите-ка еще раз».
Он быстро записал в блокнот.
«Ага, понял. Большое спасибо».
Он сразу позвонил к себе в отдел. Во время всего разговора, который продлился минут 10, голос Турстона оставался негромким, но взволнованным. Закончив, он сделал знак Эйнсли и Эндрюзу. Троица отошла в дальний угол гостиной.
«Сейчас закачайтесь», — сказал Турстон. «Помните убийство Айшема? Старое дело, ему уже года полтора».
«Конечно, помню», — отозвался Эйнсли задумчиво. «Его застрелили из собственного пистолета, но орудие убийства так и не нашли. Расследование вел Дион Джакоба. У него был подозреваемый, но без пистолета улик оказалось недостаточно. Убийство осталось нераскрытым».
«Больше нет. Мы только что обнаружили орудие убийства».
«Ее?» — Эндрюс глазами указал на Дульси Гомес. Турстон кивнул и с явным удовольствием продолжал. Компьютерщики идентифицировали пистолет и установили имя его первоначального владельца. «А теперь угадайте имя человека, который проходил у Диона подозреваемым по делу Айшема».
«Артега», — первым высказал предположение Эйнсли.
«Именно. Некий Хуста Артега, идиот, которому взбрело в голову подарить замазанный пистолет своей подружке Дульси. Я только что говорил с Дионом Джакоба. Ему известно, где сейчас Артега, и он уже помчался за ордером на арест. Имея пистолет, он добьется обвинительного приговора».
«Что-то находишь, что-то теряешь», — заметил Эйнсли.
«Отличная работа, Чарли. Но сейчас я хотел бы выяснить другое». Он указал на накрытое простынёй тело Киньонеса.
«Привлекать нам девушку или нет? Какие будут мнения?»
«Лично мне совсем не хочется ее впутывать», — признался Турстон. «Она, конечно, крута, как старые ботинки, но привлекать ее за убийство Киньонеса ни к чему. По-моему, мерзавец получил по заслугам».
«Я тоже так думаю», — заявил Эндрюс.
«Я почти согласен», — сказал Эйнсли. «Хотя мы не должны упускать из виду, что руки и ноги опытных каратистов считаются смертоносным оружием. Обладатели черных поясов, каким похвалилась нам Гомес, даже обязывают вставать на учет в полиции. Так что прокуратура может попытаться отдать ее под суд за превышение пределов самообороны или непредумышленное убийство.
Ладно, скоро узнаем».
Он кивнул в сторону входной двери, в проеме которой возникла низкорослая, полноватая фигура 50-летней женщины, с любопытством оглядывавшейся по сторонам. Вновь прибывшую даму в синей полотняной юбке и ярко-желтой блузке звали Мэтти Бисон. Она была помощником прокурора штата. Эйнсли нравилось работать с ней в одной связке. В суде она умело и жестко доводила до логического конца работу следователей. хотя до суда бывало подчас чересчур придирчиво к детективам, если и собранные ими улики не казались ей достаточно вескими.
«Ну и что мы здесь имеем?» — спросила Бисон с порога.
Турстон вызвался рассказать ей все с самого начала. Как они с Эндрюзом следили за Киньонесом, как тот увязался за Дульси Гомес, как они искали нужную квартиру и как застали в ней Киньонеса уже покойником.
«А вы ведь упустили его, а, ребята?»
По-прокурорски точно Бисон указала на самое слабое место в отчете Турстона.
«Что я могу сказать, кроме как согласиться с тобой?» — скорчил гримасу детектив.
«Что ж, сказано, по крайней мере, честно. Не волнуйся, тебя судить не будут».
«А кого будут?»
— не сдержал любопытства Эндрюс. Оставив вопрос без ответа, прокурорша бросила взгляд на Дульси Гомес, сидевшую в стороне, предоставив событиям происходить своим чередом. Потом Бисон сама задала вопрос.
«Полагаю, всем здесь известно, что каратисты могут представлять общественную опасность».
«Мы как раз обсуждали это, когда ты вошла», — сказала Эйнсли.
«Ты все такой же дотошный, Малкольм», — бросила она, а затем обратилась вдруг к Эндрюзу.
«Прежде чем ответить на ваш вопрос, детектив, я попрошу вас дать ответ на мой. Допустим, мы приняли к сведению, что эта женщина — мастер карате, и обвинили ее в превышении пределов самообороны. Какие аргументы, говорящие в ее пользу, вы бы перечислили в суде?»
«Окей, давайте прикинем». Эндрюс принялся загибать пальцы.
«Во-первых, у нее есть постоянная работа, и еще она учится по вечерам. Стало быть, благонадежно. Во-вторых, этот кусок дерьма с криминальным прошлым стал ее навязчиво преследовать без какого-либо повода с ее стороны. Он нарушил неприкосновенность ее жилища и ворвался к ней в квартиру, когда она находилась в ней одна. Далее он напал на нее, обнажив половой член, угрожая холодным оружием.
И что же она?
Она запаниковала и в страхе за свою жизнь зашла, может, несколько дальше юридических пределов самообороны. Но только никакой суд присяжных не вынесет ей на этом основании обвинительного приговора. Напротив, присяжные из кожи вон вылезут, чтобы оправдать ее.
Выслушав его, представительница прокуратуры позволила себе улыбку.
«Совсем неплохо, детектив. Не податься ли вам в адвокаты, а?»
Потом она обратилась к Эйнсли. «А ты как думаешь?»
«Поддерживаю Эндрюза. С точки зрения здравого смысла он прав».
«И я так считаю. Поэтому вот тебе мое слово, Малкольм. Прокуратура умывает руки. Официально зафиксируем как смерть в результате несчастного случая».
К драме гибели Карлоса Киньонеса жизнь дописала свой постскриптум. Обыск, произведенный полицией в его квартире, помог обнаружить свидетельство, что его попросту не было в Майами в те дни, когда были совершены три серийных убийства. Никаких улик, которые связали бы его с остальными преступлениями, найдено не было. Таким образом, имя Киньонеса стало первым вычеркнутым Эйнсли из списка подозреваемых. Сержанту Терезе Данелли и детективу Хосе Гарсии не пришлось в ходе слежки иметь дело с убийством. Шла уже вторая неделя наблюдения. В тот день их подопечным был Алек Полайт, гаитянец, который жил в том районе Майами в конце 65-й Северо-Восточной улицы, который в народе прозвали «Малым Гаити». Сержант Данелли, высокая 35-летняя брюнетка, временно прикомандированная к подразделению Эйнсли из отдела по расследованию ограблений, несла полицейскую службу уже 10-й год и считалась способным руководителем группы. За бюст внушительных размеров ее прозвали «Большой мамой», да она и сама иногда добродушно называла себя так. Хосе Гарсию из отдела по расследованию убийств она знала 8 лет, им и прежде случалось работать вместе. Что же дали Каполой-то? В рапорте оперативных наблюдений его назвали самозванным проповедником, утверждающим, что он общается с Богом. Отмечались его агрессивность и склонность к насилию, хотя на скамью подсудимых он пока ни разу не угодил. Он жил в двухэтажном блочном доме еще с 4 семьями, включая не то 6, не то 7 детей. Данелли и Гарсию первый раз послали следить за Полойтом. До этого они вели Эдельберта Монтойю, но ничего подозрительного за ним не заметили. Свою машину им пришлось поставить в непосредственной близости от дома, и, к немалому огорчению обоих детективов, она почти сразу привлекла внимание прохожих.